Хитросплетение обстоятельств. Володя Головчинер любил глубокомысленно говорить, что жизнь наша зависит от причудливого и неожиданного сплетения обстоятельств. При этом он в доказательство своей правоты приводил слова из чеховского Иванова: «Жизнь наша, жизнь человеческая, подобно цветку, произрастающему в поле. Пришел козел, съел, и нет цветка». Торелли соглашался с Володей и говорил, что, может быть, на всем земном шаре жизнь и течет закономерно, но что касается Одессы, то за это поручиться нельзя. Он утверждал, что Одесса — взбалмошный город, где возможно все, вплоть до уличных боев из-за венских стульев. При этом Торелли вспоминал случай во время интервенции Одессы в 1919 году. Интервенты разделили город на четыре зоны — французскую, греческую, петлюровскую и деникинскую. Каждая зона была отгорожена от соседней рядами венских стульев. Однажды петлюровцы воспользовались тем, что французский часовой отлучился с поста по нужде, и перетащили часть стульев к себе, отхватили большой кусок чужой территории. Возмущенный часовой поднял, по словам Торелли, страшный шухер и начал даже стрелять. Но как бы там ни было, все же в том случае, о каком будет речь ниже, Володя Головчинер оказался прав. Произошло причудливое и неожиданное сплетение, или, как говорил Володя, хитросплетение обстоятельств. В самый разгар блокады, когда почти полная отрезанность от мира сообщала о детской жизни даже некоторый оттенок беззаботности, ранним летним утром ко мне в дворницкую постучался Торелли. «Вставайте!» — крикнул он мне через дверь. «Кажется, в Одессе началась новая интервенция». Я вскочил. В Одессе можно было ожидать чего угодно. С обрыва над Ланжероном мы с Торелли увидели затянутый голубоватый и нежный дымкой порт, увидели, как пышно выразился Торелли, розовоперстую аврору, тонкие пряди облаков над морем, освещенные тихой зарей, и на прозрачной воде порта два огромных и неуклюжих океанских парохода под французским флагом. Рядом с пароходами стоял элегантный, длинный, как серая сигара, французский контрминоносец лейтенант Барри. Прозрачный дым струился из его труб, а медные части пылали на палубе десятками жгучих солнц. Мы пошли в порт, но нас туда не пустили. Порт был оцеплен отрядами красноармейцев и наших матросов. Французские транспорты медленно и осторожно подтягивались к причалам. Мы узнали, что контрминоносцем лейтенант Барри командовал известный весьма изысканный французский писатель-моряк Клод Фаррер, автор книги «В чаду опиума». Само по себе это было тоже интересно, но гораздо интереснее была высадка, тотчас же начавшаяся с французских транспортов. С них в полном порядке и тишине спустились не зуавы и не кофейные сенегальцы, и даже не солдаты французского иностранного легиона, а наши — русские солдаты в новенькой с иголочки защитной форме, но без оружия. Единственное, что отличало их от солдат старой царской армии, это скрипучие краги из желтой глинцевитой кожи. Солдаты строились на пристани и уходили в казармы в сопровождении советских командиров. Да, через час мы уже знали все. Это все заключалось в том, что во время Первой мировой войны по прихоти Николая II во Францию был отправлен корпус русской пехоты, так называемый экспедиционный корпус. Солдат везли морем из Владивостока в Марсель. Корпус высадился в Марселе и промаршировал через Париж перед восхищенными француженками, осыпавшими офицеров и солдат цветами. Президент республики принял парад русских войск около Триумфальной арки. Солдаты прошли перед президентом с залихватской песней: «Чубарики-чубчики, горе не беда». Потом в России произошла революция. Русские солдаты, естественно, отказались воевать, и французы увели их в тыл, в лагеря для военнопленных. Там наши солдаты просидели несколько лет, требуя возвращения на родину и время от времени устраивая бунты, вызывавшие панику во французском правительстве. В конце концов, французы решили избавиться от русских, погрузили их на морские транспорты и, договорившись с советским правительством, отправили под конвоем в Одессу. Вся Одесса повалила на портовые спуски приветствовать русских солдат. Их обнимали, целовали, дарили цветы, но затем произошло нечто совершенно загадочное. Когда разгрузка была окончена, и транспорты тут же отвалили от причала в сопровождении контрминоносца лейтенант Бари, начали вытягиваться на рейд за Воронцовский маяк, со стороны нашей Черноморской улицы раздался громоподобный орудийный залп, и полоса шрапнели разорвалась перед носом транспортов. Транспорты застопорили машины, а контрминоносец развернулся бортом к Одессе, и тотчас же на его боевой рубке замигали ослепительные вспышки фиолетового огня. Миноносец начал какие-то торопливые переговоры с берегом. На оцепленном Приморском бульваре устанавливали орудия. Сосредоточенные суровые матросы с маузерами на поясах работали молча и быстро. Тотчас же вся Одесса узнала, что в трюмах транспортов был спрятан большой груз оружия, вплоть до легких танков. Французы решили одним ударом убить двух зайцев, избавиться от революционных русских солдат, а на обратном пути из Одессы в Константинополь зайти в Крым и выгрузить оружие Врангелю. Одесские власти узнали об этом от солдат экспедиционного корпуса и запросили по радио распоряжение из Москвы. Москва приказала не выпускать французские транспорты и потребовать от французов, чтобы во избежание излишнего кровопролития врангелевское оружие было выгружено в Одессе. Французы упорствовали. В Одессе говорили, что всю эту наглую и жульническую историю с оружием придумал генерал Дансельм. Даже его союзники-деникинцы считали, что Дансельм глуп, как пробка, и скуп, как Плюшкин. Прошло два дня. Вся Одесса толпилась на берегу, гадая, чем все это закончится. Французы упорствовали и держали в котлах пар. Трубы транспортов все время дымились. Очевидно, французы искали какого-нибудь выхода из положения, в котором был бы хоть оттенок благородства. Но они, конечно, ничего не придумали, кроме применения грубой силы. Из Константинополя в Одессу была отправлена сильная эскадра французских военных кораблей. Командующий эскадрой передал в Одессу радио с угрозой открыть по городу огонь из тяжелых орудий и снести весь город, если транспорты не будут отпущены. Я помню до сих пор ту жгучую горечь и досаду, когда мы узнали, что Москва предложила выпустить французов, чтобы спасти Одессу. Тогда мы еще не были так сильны на море, чтобы принять бой со всей французской эскадрой. В день ухода французских транспортов я пошел на фонтаны, оттуда было видно открытое море. С обрывистого берега я увидел морской горизонт, затянутый пеленой тяжелого и непроницаемого дыма. Это подходила французская эскадра. Она остановилась в нескольких милях от берега, дожидаясь своих транспортов. Транспорты уходили полным ходом. За ними несся Юля и, перебегая от транспорта к транспорту, контрминоносец лейтенант Бари. Все же одна из наших батарей не выдержала и дала вслед уходящим французам залп шрапнелью. Я испытал тогда жестокую обиду за Францию, за французов, обиду за великую французскую культуру, за Дидро и Вольтера, Гюго и Стендаля, за Золя и Каро, за Пастера и Делакруа, за всех великих французов, которых никто из нас не отделял от русских. Они казались нам такими же родными, как Пушкин, Толстой, Чехов. Они были жестоко унижены политическими маклаками Франции, их представителем, надутым, как петух, генералом Дансельмом. Я представлял себе, с каким холодным презрением Стендаль или Гюго приказали бы расстрелять этого генерала за его трусливую подлость.